Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость Мусахи Романович Манаров. Мусахи Романович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде всего, поздравляю вас с недавно состоявшимся юбилеем, 60 лет. Выглядите отлично, здоровье как у космонавта?
Ну, почти как у космонавта, как у ветерана-космонавта.
Как у ветерана. Но если завтра Родина позовет в полет, готовы будете?
Не позовет, к сожалению, не позовет.
А что не позовет?
Много молодых есть, зачем?
Ну, здоровье позволит, в любом
здоровье
случае.
Здоровье позволит, медицина может не позволить.
Это что такое? Ну, понятно, что там
всякие... Ну, медицина же, она немножко перестраховывается.
Ага. Ну, для реальной жизни давление, как там, 120 на 70,
да? Думаю, что я справлюсь, но доказать это медикам будет сложно.
Угу. Ну, после года и потом еще полугода пребывания на орбите, два полета, первый из них был рекордный на тот момент, и там несколько, ну, в общем, лет держался этот рекорд. Ну, в общем, приходится доказывать, да?
Ну, всегда придется доказывать. Здоровье такая штука, сегодня она есть. А завтра его нет.
Но для Госдумы здоровья хватает с запасом.
Для Госдумы здоровья хватает.
Вы провели первый раз, первый ваш полет, это было в 88 году, чуть больше года на орбите, год и несколько часов, да, 365 суток и несколько часов.
Ну, там высокосный был, так что еще можете один день добавить.
Можно сутки. Так, 366. Но да. Год в любом случае астрономически, практически на орбите провели.
Да, да.
Вы полетели в космос с человеком, с вашим напарником, которого многие считали несчастливым.
Ну, вы знаете, это было ошибочное мнение. Я, например, наоборот всегда считал. Со мной действительно были такие разговоры. Мои друзья, ребята, инструктора подходили, говорили, не боюсь ли я лететь с невезучим человеком. Я сказал, что если человек горел в ракете и живой-здоровый перед нами стоит, он везунчик, а не несчастливый человек.
Что самое сложное было в этом полете? Рутина, относительно неподвижность, психологическая совместимость или несовместимость?
Да нет, я как бы считаю, этот полет прошел вполне нормально, и особых таких сложностей не было. Ну, сложности в любой работе бывают. Я имею в виду, чтобы на что-то пожаловаться не могу. Все проходило вполне достойно и не выходило за рамки ожидаемого.
Кроме мирового рекорда по продолжительности пребывания на орбите, был еще один, наверное, рекорд. Ну, по крайней мере, я встречал утверждение о том, что вы были первым радиолюбителем, выходившим на связь на коротких волнах с орбиты.
Ну да, в первом полете я выходил голосом, когда это еще никто не делал, а во втором полете пакетной связью я выходил, тоже, в общем-то, был пионером в этом вопросе.
До сих пор увлекаетесь дальней радиосвязью?
Ну, сейчас нет, сейчас интернет забил все, сейчас это немножко не актуально.
А раньше что, сидели ночами, крутили вот ручки настройки радиоприемника для
нет,
того, чтобы
я был...
далекий сигнал поймать?
Я был радиолюбителем больше с точки зрения ремонта, что-нибудь создания. В таком ключе радиолюбителем. Я с 5 класса где-то с паяльником паял радиоприемнички, чинил телевизоры. Мы и сами телевизоры делали, скажем, в общежитии сделали телевизор себе в комнату. Но с точки зрения радиолюбительства, вы знаете, в Советском Союзе это довольно сложное было явление. Ну, оно и сейчас требует получения разрешений и все такое прочее. Поэтому я как-то этим не занимался до полета.
Похоже, подошли мы к довольно важному вопросу о космосе. 50 лет с момента первого полета в космос Юрия Гагарина. Рубежная дата. Историки говорят, что 50 лет спустя начинается уже история. До этого эмоции и... Живы люди, которые еще воспринимают это очень близко к сердцу, а через 50 лет уже можно начинать писать историю. Согласны с историками?
Ой, мне сложно сказать, сколько лет нужно. некоторые вещи уже для меня история.
Ну, первый полет человека в космос, это для вас история?
Да, для меня это уже история.
А с Юрием Гагариным, насколько я понимаю, вы не были близко знакомы, в то время как с космонавтом номер два, с Германом Титовым, вы знали друг друга хорошо.
Герман Степанович, да, мы с ним были, можно сказать, соседи, жили рядом, а, к сожалению, ни Королёва Сергея Павловича, ни Гагарина мне не довелось встретить вообще в своей жизни. Я появился уже в этой области, в этой сфере деятельности позже.
Угу. Как вы считаете, вот этот первый полет человека в космос, это был политический жест? Насколько хорошо он был подготовлен? Насколько велики были риски? Понятно, что противостояние двух больших мировых систем в лице Соединенных Штатов и Советского Союза, в общем, требовало каких-то быстрых прорывных решений. Ровно недавно вспомнил, напоминали журналисты о том, что и первый спутник Земли в 1957 году был запущен на день раньше американцев, ровно потому, что американцы объявили об этом запуске заранее, начало космической эры. Насколько это было оправдано, как велики были риски, скажите, как инженер хотя бы.
Ну, мне кажется, что, вообще говоря, сами вот эти полеты спутника и полет человека в космос, они были скорее не политическими явлениями, а техническими. Они были осуществлением мечты человечества и конкретных людей, которые занимались этой проблемой. А вот результат у них, конечно, получился очень шумный и очень политический. То есть, мне кажется, я, конечно, в то время не могу твердо это утверждать, но я тоже читал какие-то источники и слышал, что даже те, кто готовили полет, они не представляли, какая будет реакция. И уже когда эта реакция была, тогда все поняли, насколько это политическое явление глобального уровня.
Насколько важно появление человека в космосе? Мы уже не о первом полете, а присутствии, вернее, не появление, а присутствие человека в космосе. Многие операции, беспилотные аппараты, наверное, могут выполнять лучше, чем пилотируемые.
Ну, сначала я бы тоже отвел какую-то часть вот этих пилотируемых полетов. Я бы сначала бы признал некую политическую составляющую, некую такую, знаете, общегуманную составляющую. Человек побывал вот как на Эвересте, да, то есть практической пользы может там и вообще не быть. Но очень важно с точки зрения восприятия человека самого себя.
Поэтому реализация мечты человечества.
Не только мечты, вообще, вы представляете, человеку, у которого кроме ногтей и зубов ничего не было когда-то, да, и он научился летать, скажем, в 10 раз быстрее пули из винтовки, и после этого еще вернуться живым. Поэтому, конечно, это огромное достижение, которое просто показывает могущество разума. И это очень нужно человечеству, понимать, что если мы что-то захотим, мы можем это сделать. Это первое, что я бы отметил вот в полетах пилотируемых. Если же мы сейчас скажем о практической пользе, то, конечно, она как бы больше в сторону исследований, в сторону опытов и в сторону ремонтов. Потому что такая рутинная работа, конечно, будет делаться автоматами, и человек не заменит автоматы. Но все равно, прежде чем, скажем, создать спутник, создать какие-то сенсоры, нужно, чтобы люди, там, мы, например, те же самые спектрограммы облаков, спектрограммы поверхностей, фотосъемки делали какие-то. Некоторые ведь эффекты и поймать очень сложно, там, скажем, серебристые облака. Их тоже надо проспектрометрировать, их поймать тоже сложно. А уже на базе того, что мы получили какую-то информацию, создаются уже автоматические системы, которые уже сейчас непосредственно следят, там, смотрят.
Уже довольно давно говорят, что работа в космосе превратилась в работу синих воротничков. И требуются там в первую очередь технические специалисты, готовые поправить то, что выходит из строя. Это действительно так? Во время вашего полета так же было?
Ну, я не могу сказать про сегодняшний день. Я думаю, правда, что и сегодня еще не все так просто. Но у нас, например, очень много еще и физических было, затрачивалось усилий. Скажем, при выходе в открытый космос это такая чисто мужская физическая работа. Борьба со своим телом, с весом тела, скафандра, с невесомостью, с грузом. Иногда и просто там приходилось где-то дырки пробивать в корпусе пластиковом. То есть, ну, не сказал бы, что это была работа синих воротничков. Скорее, это была рабочих работа. Но, в принципе, конечно, основная работа – это работа операторская.
Операторская, что вы имеете в виду?
Ну, это значит следить за состоянием систем, нажимать какие-то управляющие воздействия, выдавать и так далее. Mm-hmm. То есть это как оператор на каком-нибудь современном производстве.
НЛО вы не видели, как были на орбите?
НЛО я не видел в том понимании, в котором спрашивающий имеет в виду.
А следует ли из этого, что все те необычные, странные явления, которые вы могли замечать, они имеют рациональное объяснение? Это объяснение вы
им даете? Скажем, я снимал объект, который вращался и где-то прошел мимо станции, но не было возможности измерить его геометрические размеры, поэтому трудно сказать. Но он двигался по всем законам физики. И совсем не так, как описывают летающие блюдца, никаких огоньков, резких перемещений и так далее не было. То есть это какой-то объект, а мусора много в космосе. Пролетел мимо, но он был неопознанный, и он был летающий.
За тот год, что вы провели первый раз на орбите и, кажется, полгода во втором полете, ну или около того, была ли реальная угроза столкновения с какими-то фрагментами космического мусора и как вы ее избегали?
Ну, во-первых, если большие какие-то объекты находятся в космосе, то национальные службы, они следят за опасными сближениями. Поэтому нас предупреждали, если какое-то очень большое что-то могло мимо пролететь. Но реально мы очень близко от себя ничего такого не видели. А вот реальная, скажем, опасность у нас была, когда грузовой корабль подходил, и по какой-то причине у него, он как бы он ослеп, потерял связь радиотехническую со станцией. Но тогда выручали те алгоритмы, которые были заложены в корабль. То есть вот умение разойтись двух объектов, растащить их, это все заложено уже заранее. Вот это все сработало, и корабль, который зашел под днище станции где-то и висел там в 2 метрах, запыхтел двигателями и отошел назад.
Вот. Скажем, а космическая бомбардировка какими-то мелкими частицами, теми, что обычно не долетают через атмосферу до Земли, она это серьезная проблема в космосе? Или мусор все-таки сегодня как бы важнее, большую опасность представляет?
Нет, микрочастицы, они наносят ущерб станции, потихоньку они приводят к эрозии солнечных батарей, иллюминаторы покрываются кавернами такими. Вот у нас были несколько раз герметизации, которые мы не знаем, возможно, это более крупные частицы попадали, потому что скорость огромная у этих частиц относительно станции, и естественно, что если будет масса более-менее большая, то это очень серьезно. Но, в принципе, их не так много там, практически вот за столько времени ничего страшного не произошло.
Напомню, космонавт Муса Манаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Тут есть разночтение по поводу вашего порядкового номера как космонавта. В некоторых источниках 63 или 65, то, что касается российской части, и от 203 до 206, если брать все человечество целиком.
Насчет всего человечества я не могу сказать, а насчет первых номеров, которые вы назвали, там все очень просто. Так как я летал год, то по старту я 63-й, а по посадке я 65-й. То есть за это время, а вот 65-й номер, это номер удостоверения летчик-космонавт, который вручался после посадки. Поэтому, пока я так долго летал, ко мне прилетели, улетели 2 человека, которые получили вот эти звания раньше.
Что опередили вас. Опередили, но вы, да, об этом не жалеете?
Ну, мне кажется, пятерка, она так красиво выглядит.
Встречал утверждение о том, что вы никогда не мечтали быть космонавтом.
Ну, я бы так не сказал, что не мечтал. Я в детстве очень мечтал. Ну, не быть космонавтом, а в космосе, как все дети, читал много фантастической литературы. Просто к себе не примерял. Я считал, что космонавты – это, ну, практически полубоги. И очень как-то я себя никогда так высоко не поднимал в своих глазах. Поэтому так для себя Не ждал такой участи.
Но на эту специальную подготовку в отряд космонавтов шли совершенно сознательно, намеренно, с энтузиазмом, спрошу я. Либо это была часть просто вашей большой технической работы, которую надо было делать в космосе?
Нет, получилось просто так, что меня убедили, что надо подать заявление. А когда подал заявление, естественно, надо было пойти на медицинскую комиссию. А когда прошел одну медицинскую комиссию, надо было пойти на следующую. И, как говорится, коготок увяз, а дальше уже все пошло-поехало.
То есть уже по накатанной колее.
Может, да, уже пошло. Уже говорить, что, ребята, я хочу назад, не было ни возможности, да и ни желания не было. Нормально, когда появился интерес уже. Дело в том, что я до этого занимался управлением космическими системами. И управлять изнутри тоже очень интересно.
Вопрос к вам как инженеру. Сейчас довольно много говорят о том, что, ну, понятно, Союз-ТМ остался практически единственным доставщиком людей на станцию и в космос. Говорят о том, что программа Space Shuttle провалилась, ну, или закончилась по разным оценкам. Простые, надежные, российские или сложные, многоразовые, американские там, или европейские. Что лучше оказалось для освоения космоса? Ну, то есть, условно говоря, «Жигули» отлаженные, которые ездят и в руках хозяина там хорошо ремонтируются, недорого, да? Либо там, не буду называть марки, какая-нибудь машина, которая...
Ну, это вопрос сложный. Реально, если подойти, то вопрос сложный. Конечно, скажем, программа «Шаттл», она не провалилась. Она просто экономически провалилась. То есть, она была рассчитана на огромное количество пусков, тогда она себя оправдала экономически. А так, она как бы шла в убыток Соединенным Штатам Америки, в смысле денег. В смысле же достижений, конечно, эта программа не провалилась. Они достигли развития многих технологий. И мы, собственно, когда «Буран» создали, тоже создали новые технологии, которые могли бы применяться в промышленности. Поэтому об этом нельзя говорить. Другое дело, что вот мое личное мнение, что, конечно, людей надо посылать на небольшом надежном корабле, а грузы возить можно на грузовике, как бы, который имеет. Вы же понимаете, что чем больше ракета, тем она опаснее. Там больше напряжения, больше давления там. Запасы труднее создать надежности для большой ракеты.
Еще один вопрос, наверное, успею задать до перерыва, до новостей. Экспедиция на Марс, о которой много рассуждают, экономическая целесообразность и целесообразность с точки зрения международного сотрудничества, прорыва человечества. Как вы к этому относитесь?
Ну, я не очень большой энтузиаст пилотируемого полета на Марс. Слишком длинная задача. Человечество сейчас так устроено, что те люди, которые полетят, про них через 2 недели забудут. Ну и потом будет небольшой шум при прилете обратно. И все. Добиться там чего-то за то время, которое будет эта экспедиция на Марсе, тоже не удастся. Поэтому, мне кажется, там лучше пока будут работать автоматы. А вот освоение Луны, которое в нескольких днях полета, это было бы, мне кажется, гораздо интереснее и больше вызвало бы как бы интереса населения Земли и энтузиазма. И...
Долететь можно за разумное время.
Да, за разумное время и побывать, и вернуться, то есть и не так дорого. То есть это было бы действительно какое-то развитие мысли человеческой. Марс – это, ну, может, это интересно, но мне кажется, сначала надо освоить вот такие полеты поближе.
Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня космонавт Муса Манаров. Не обидно, что не депутатом называю в первую очередь, а космонавтом?
Ну, мне кажется, что профессия такая, тем более, она не позорит. Мне не обидно.
Встретимся снова после выпуска новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Мусахир Романович Манаров, космонавт российский, советский, номер 63 или 65, по полету в космос по старту 63-й, по возвращению 65-й. Депутат Госдумы Российской Федерации, член нескольких профильных комитетов, в том числе по обороне и по расходованию средств на безопасность, если я не ошибаюсь.
Ну, вообще-то в одном комитете, я только по обороне. А это комиссия по расходованию средств, это просто комиссия.
Угу. Встречал ваше упоминание о том, что рассуждения по поводу роли депутатов, у вас же нет специальной там юридической подготовки, да, на это есть аппарат сотрудников. Как вы считаете, роль известных людей, фронтменов, как принято говорить, в депутатских комиссиях и в Госдуме вообще, насколько она велика? Вы себя ощущаете на своем месте?
Ну, это очень тоже сложный вопрос задаете. Дело в том, что это как посмотреть вообще на парламент. Если это только было бы некое собрание высокопрофессиональных юристов, это одно, которые вырабатывали законы. Если это представительский орган, то он должен в себя включать людей разных профессий и специальностей. Как бы я склоняюсь, что это все-таки, наверное, ближе к представительскому органу, потому что, как бы получается, разрабатывают законы профессионалы и предъявляют их для их как бы осознания вот людьми, которые здравый смысл в этом должны увидеть. Как бы это не должно быть чисто юридическая такая сторона. Должна быть еще сторона рассмотрения общества. Вот первая как бы ступень общества – это люди, которые сидят в парламенте.
Вы предпочтете всегда быть дисциплинированным членом фракции и проголосовать за решение, либо если у вас появится особое мнение по тому или другому вопросу, вы его будете отстаивать вплоть до голосования?
Вы знаете, я не буду отстаивать мнение. Ну, во-первых, есть партийная дисциплина. Надо ли уходить как бы из этой фракции, либо... Потому что есть возможности до принятия решения, то есть до заседания в зале, есть возможность отстаивать свое мнение. Скажем, на комитете вопрос рассматривается всесторонне. Можно выступить, высказать свою точку зрения. Есть голосование в комитете, вы можете голосовать. Как... Но когда уже вопрос вынесен, и когда, значит, фракция решила, как она будет голосовать, ну, голосовать против, это смысла в этом нет.
Вы представляете, ну, прошли по федеральному списку от Республики Дагестан, да, по национальности влакец, это известная история, не очень многочисленный народ, но с Дагестаном, насколько я понимаю, ваша жизнь, в общем, связана особенно не была. Отец военный, напомню, скажите, если что не так, приходилось разъезжать по территории Большого Советского Союза, родились в Баку, там же интересы семьи, жена и дочь там, по-моему, родились, если я не ошибаюсь. Детство прошло в Чувашии, после этого взрослые годы, учеба в
Москве. Детство скорее прошло на Украине, в Чувашии только последние годы, вот окончание школы. И потом с того времени я уже Москва, Московская область, уже такое большое количество лет прожил, что можно и москвичом меня записать.
Но я должен сказать, что и азербайджанские интернет-ресурсы, и дагестанские, понятно, да и чувашские считают вас своим человеком. Вы такой человек из Советского Союза.
Да, в общем-то, я человек из Советского Союза.
Жалко, что развалилась империя?
Мне жалко, потому что, скажем, если убрать политику и убрать всякие трудности строя и все, что мы не знали, скажем, там то, что мы сейчас узнаем о реальном Советском Союзе, все-таки есть еще понятия, мне кажется, какие-то понятия государственного устройства, скажем так. И вот Советский Союз в своем как бы... Ну, в виде, каком он был, да, он был оптимальным в том плане, что он был самодостаточным, и территориально он занимал нормальное положение и так далее. Сейчас, вот, скажем, отделились страны, и сразу такие дырки появились, которые как бы намекают на то, что можно и дальше отрезать куски. Мне кажется, что вот Российская империя, как она сложилась, она, в принципе, была уже достаточно самодостаточна. Вот. Это по территориям. Что касается национального состава, то от того, что там 2-3 национальности прибавятся или убудут, все равно не меняет характера нашей страны. У нас многонациональная страна. Вот, поэтому мне, в принципе, жаль. Ну, почему надо было разделить русский, белорусский, украинский народы, когда это можно было жить, не тужить, грубо говоря. Тем более, что у нас промышленное развитие шло вместе, совместно. У нас те же системы управления делались на Украине. Много очень вот, ракеты делались на Украине, да, а какая-то часть другая, двигатели, например, делались у нас здесь, в России. Вот, все это по-живому поделилось. Значит, мы потеряли лет 20 жизни.
Но, с другой стороны, может быть, чисто экономические связи, они плотнее получаются. Сейчас не секрет, что значительная часть оборудования выпускается там в странах Азии, например, да, которые там ни с европейскими, ни с американскими крупными государствами, они вроде как в едином государстве не состоят. Международное разделение труда, может быть, это сейчас на повестке дня.
Не, ну сейчас мы должны жить так, как мы живем. Что тут теперь говорить? Вы спросили...
Лучше, чем сейчас живем.
Ну, это правильно.
Позволю я себе заметить вам наказ,
как депутата. Вы просто сказали, жалко ли мне. Я считаю, что мы бы жили лучше, если бы изменили, может быть, свой подход, может быть, даже систему политическую, но не делили друг от друга. Ведь как все разбежались? Все думали, что мы заживем без этих, вот мы же заживем лучше. Ну, единственное, Прибалтика, та всю жизнь, как бы, она была позже присоединена насильственно, и там было действительно народное желание такое отделиться.
То есть Прибалтику можно было отпустить?
Нет, ну, не можно, а нужно. А другие-то страны, в принципе, Украина, кроме там некоторой западной части, и не собиралась отделяться. Ее насильно оттащили, как бы, получается.
Хорошо. Разделили. Туркменистан, Узбекистан, страны Средней Азии, у которых обширные связи были всегда с Российской империей, но которые всегда немного держались особняком.
Немножко другая культура. Ну, они бы и держались особняком, а теперь они совсем особняком. И это, мне кажется, не лучший вариант, потому что оттуда идет тоже большая угроза через Афганистан. И...
Можно ли было сохранить, ну, допустим, без Прибалтики, как вы говорите, Советский Союз? И нужно ли вести политику так, чтобы снова создавать какое-то союзное государство? Уже понятно, на равноправных паритетных началах.
Нет, ну, вы знаете, это вопрос не ко мне, конечно, нужно ли, не нужно ли. Я считаю, что вообще нужно жить со всеми государствами в мире. Но вот я сам вот слушал лекции в НАТО, да, и был на парламентской ассамблее НАТО. Вы знаете, мне кажется, там идет политика двойных стандартов. Ну, совершенно неоправданно это приближение НАТО к нашим границам. Ведь есть... Как бы вот, если говорить о сверхдержавах, пускай у нас региональная сверхдержава, но мы обладаем ядерным оружием, причем очень опасным оружием, которое может весь мир уничтожить. И с этим надо тоже считаться, даже если нас не любить. И когда всегда существовали такие вещи, как буферные государства, с которыми, скажем, у нас хорошие отношения, а у них с той стороны хорошие отношения. Теперь, если все страны в НАТО, то, получается, мы непосредственно соприкоснулись. И тут уже настороженность, тут уже опасности возникают.
Может быть, это настороженность и опасность в дружбу переводить? В принципе...
А если в дружбу переводить, зачем такой мощный блок создавать на наших границах? Понятно, что мы беднее, и что мы не можем такой же блок в противовес поставить. Но это как раз вот это и настораживает. Что если мы не можем, зачем против нас такой блок ставить?
Депутат Госдумы, космонавт Муса Манаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Напомню вопрос о «Звездных войнах» и к вам в том числе, как к инженеру. Насколько актуален этот сюжет? Насколько вообще велика опасность для России, скажем так, развития «Звездных войн»? Я напомню, что совсем недавно прошло сообщение о том, что российские инженеры предложили новую ракету, которая может поражать цели, ну, скажем так, в ближнем космосе. Это элемент нашей системы «Звездных войн». И что американцы сделали на этот момент? Рейган, мы помним, как говорил об этом, начинал. Что вообще сейчас существует на данный момент, с вашей точки зрения, как специалиста?
Ну, я не специалист по «Звездным войнам». Я могу только сказать, если вы помните, вот когда создавался ракетно-ядерный щит у нас и в США, вы же помните, какая была обстановка, когда детей в классах учили, как надо падать от вспышки, как надо закрываться, строили бомбоубежище в Штатах. Почему это все происходило? Потому что было большое недоверие. И потому что ракета могла в любое время прилететь и убить кучу народа. Потом, когда создались договора, когда появились национальные средства наблюдения, спутники, когда было, скажем, запрещено прятать какое-то оружие, о котором договорились, появилось какое-то доверие. И мы даже вот сейчас живем, мы как-то и не думаем о том, что огромное количество ядерных ракет направлено на нашу территорию, нацелено. Потому что мы считаем, что доверие достигло такого уровня, когда мы можем не бояться. Никто нас неожиданно не атакует. И вот эти вот системы, которые создаются сейчас, ПРО и так далее, вот они это доверие размывают. И когда даже можно не погибнуть от бомбы, но качество жизни будет плохое, если мы будем жить в бомбоубежище, в постоянном страхе. Понимаете? Поэтому тут тоже вопрос очень серьезный. Когда ставят радары вблизи нашей границы, противоракеты вблизи нашей границы. Ведь это у них тоже двойное назначение. Действительно, их можно поставить против какой-нибудь шальной ракеты. Но, с другой стороны, радар что такое? Он осматривает нашу территорию. И наши маленькие секреты может выведать. Значит, мы что будем делать? Мы будем стараться все больше секретить или стараться все больше прятать.
Это же развивает технологии.
И это же развивает недоверие друг к другу. И когда-нибудь это недоверие, как вот во время Карибского кризиса, может выстрелить. Поэтому мне кажется, что сейчас не то время, сейчас нет такого противостояния, поэтому нет смысла нагнетать. Мне кажется, надо немножко... Поэтому мы приветствовали этот договор по ОСВ.
Но сейчас, помимо прочего, такое время, когда и космос становится более доступным. Все больше и больше стран начинают входить в этот космический клуб. И теоретически, даже практически, возможность запуска оборудования в космос существует у многих стран. Не со всеми из них у нас блестящие отношения. Мир достаточно сложен и противоречив. Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность того, что оттуда с орбиты что-нибудь может шарахнуть? По нам ли, по нашим ли соседям, по любой стране? Вот неожиданно для всех? Или это все-таки невозможно?
Я думаю, вы знаете, я, может быть, однобоко мыслю, да, но мне кажется, Соединенные Штаты сами создают такую ситуацию. Вот посмотрите, Ливия. Ливия не угрожала ни Америке, ни Франции, никому. Однако подошли авианосцы. Полетело 100 с лишним крылатых ракет, причем не разбираясь. Да, они были выпущены по военным каким-то радарам. Но что такое военный радар? Там сидят пацаны, может быть, какие-то охраняют какие-нибудь там, не знаю, солдаты, у которых матери есть, у которых братья есть. Их поубивали они, скажем, разбомбили. То есть такая война, это человек с насекомыми борется. За счет технологического превосходства. И, естественно, это вызывает у таких стран, у разных стран, желание, скажем, иметь атомную бомбу. Не для того, чтобы кого-то убить, но для того, чтобы сказать: ребята, вы на меня напасть не можете, потому что я могу отомстить. Вот этим самым создается, стимул появляется у стран разных тратить огромные деньги на создание вот этого абсолютно им ненужного оружия.
Подождите, а вот здесь важный вопрос. Общеизвестно, что Ливию во многом вооружением снабжали мы, наши организации.
Это было давно, у нас там снабжали, да, устаревшие.
Вы говорите об этом технологическом разрыве, то есть это было устаревшее оружие все-таки у Ливии?
Конечно, мы же последние несколько лет, лет 5-6 вообще о Каддафи не слышали. Он не вооружался, Он признал тогда свои, не ошибки, можно назвать преступления. И ему после этого он же вел себя уже по-другому и никому, особо не угрожал. Бунт, который у него произошел в стране, да, возможно, он справедливый, возможно, нет, я не знаю. Просто я хочу сказать, меня пугает сама возможность так подойти к любой стране и показать свою силу. И единственное, мы же тоже не справимся с НАТО. Мы не можем справиться с НАТО. У нас нет такого вооружения, чтобы мы могли справиться. И единственное, что нас может спокойно спасти, это ядерное оружие. Но это же все видят. Поэтому Индия хочет иметь бомбу, Пакистан хочет иметь бомбу. И имеют их. Только для того, чтобы себя обезопасить. И с ними уже разговаривают по-другому.
Еще раз возвращаюсь к вопросу об опасности из космоса. Страна, вымышленная какая-нибудь Патагония, Натагония, неизвестно, вводит на орбиту спутник, и этот спутник начинает лазерным оружием...
Ну, лазерным оружием, чтобы поражать что-то. Вы знаете, это очень большая тема. Очень мало стран, мне кажется, имеют такие технологии. Это вообще...
Есть даже в самых бедных странах, такова наша жизнь, есть очень богатые люди.
Нет, это создать лазерное оружие, это под силу только нескольким странам с очень мощной наукой, техникой.
Оно существует уже сейчас?
Ну, оно, даже если говорить так, в таком большом, ну, серьезном виде, оно, конечно, еще не существует, хотя уже большие разработки ведутся по этому оружию.
С точки зрения политической, как сделать космос ареной сотрудничества, используя такой штамп, да, а не ареной противостояния? Понятно, что интересы у разных государств разные. Известные люди говорили о том, что каждая в своей стране, у нее нет постоянных союзников, есть постоянные интересы. Каждый думает прежде всего о своей шкуре, о своей стране. Тем не менее, для того, чтобы сотрудничество перевешивало угрозы, что нужно сделать, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, сейчас в космосе как раз сотрудничество перевешивает, потому что все прекрасно понимают, что одному сесть где-то в сторонке и остаться в безопасности невозможно. Возможно только весь мир обезопасить. Даже, я говорю, самая такая сильнейшая держава западного мира, Соединенные Штаты, и то не могут ручаться, что она одна, сама вот эта страна может обеспечить свою безопасность. Поэтому она идет с Россией на договора. Поэтому подписываются договора по космосу, они выводят туда оружие и так далее. Мне кажется, что сейчас все-таки нет такой прямой угрозы выведения оружия в космос. Хотя вот многие вещи, которые испытываются, они как бы имеют двойное назначение. Они в принципе могут когда-нибудь, если захотеть, использоваться.
Ну, то есть с самого начала так было. Понятно, что баллистические ракеты для доставки там ядерных или других зарядов, они же и были использованы, насколько я понимаю, там в первых Востоках. Муса Манаров, напомню, космонавт, депутат Госдумы, гость сегодняшней программы «Без дураков». Муса Хироманович, несколько слов о вашей семье. Ну, кое о чем мы уже говорили. А военная профессия отца вот на вашем выборе каким-то образом отразилась. Вы ведь, кстати, полковник запаса, да? Хотя всегда назывались гражданским космонавтом, космонавтом-исследователем.
Ну, это, так сказать, как бы мой отец сказал, говорит, бумажный полковник.
Бумажный полковник.
То есть про себя вот он говорил, я не бумажный полковник, потому что он фронтовик, участвовал в Великой Отечественной войне.
Летчик?
Нет, он артиллерист. Закончил он после войны он закончил академию. Значит, сейчас она Петра Великого, была имени Дзержинского, сейчас, ну, ракетно-артиллерийская академия, вот, что сказать, отец фронтовик, воевал, награжден медальными орденами.
Благословил вас там на,
ну, у него
на полет специальность... в космос, на поступление в институт?
Я-то всю жизнь, как бы, вот, вернее, не всю жизнь, но с детства увлекался радио. Радиотехникой. Вот. А у него совсем другая специальность, как бы. Но в конце концов, мое вот это увлечение радиотехникой привело меня на радиофакультет МАИ, а потом я уже с радиофакультета МАИ начал заниматься управлением космическими аппаратами. В региональных группах я один год был сменным руководителем полета по станции МИР. Вот. И, так сказать, вот это скорее моя специальность стала, как бы, управление.
То есть отец там не протежировал, не мог никак?
Отец нет, этом... не протежировал. У меня брат двоюродный, на 20 лет меня раньше МАИ закончил. И работает, ну, работал на фирме Королевской. Он меня туда протежировал. В МАИ тоже и дальше.
Супруга, насколько я помню, врач, то есть никакого отношения к космосу не имеет, или тоже как бы пользовались ее советами во время этого длительного полета и вообще по жизни?
Да нет, не пришлось пользоваться, потому что у нас, слава богу, на одного космонавта врачей хватает очень много.
Двое детей у вас? Внуков нет пока?
Внуков нету, сын инженер, дочка тоже врач.
А связаны с космосом как-то?
Нет, не связаны с космосом.
И никогда не мечтали? Профессия действительно становится не такой престижной.
Ну, я не знаю. Я тут сказал сыну, что я вот сказал где-то, что никогда не мечтал. Он обиделся, говорит, ну, почему я не мечтал? Типа, я мечтал, но я не слышал.
Детей отпустили бы в космос?
Ну, пожалуйста. Только нету денег, чтобы заплатить за полет.
Коммерчески, а так не отправят. Будут дешеветь коммерческие полеты. Вот сейчас где-то ровно недавно график там, ну, не график, а траекторию полета на Луну и облета Луны.
Ну, это как сотовая связь тоже, мы когда-то не представляли, но она же дешевеет на глазах прямо. Я думаю, что полеты, конечно, сложнее, но тоже будут дешеветь, это очевидно.
Кстати говоря, о связи. Есть вопрос важный, который я хочу вам задать, и я думаю, что он многим будет интересен. Вы же специалист по связи, да?
Система, в какой-то мере.
Да, вот космическая навигация, GPS уже хорошо действующий, европейская, разрабатываемая наша ГЛОНАСС. Нужно ли нам на самом деле вкладывать деньги в систему, которая будет просто дублировать возможности, и то, может быть, не в полном объеме?
Ну, ГЛОНАСС система нужная, потому что вы же понимаете, что основное ее назначение – это военное назначение. Сейчас, скажем, в США разрабатывается концепция неядерного удара, мощного неядерного удара. Для этого обычными боезарядами надо ударять очень точно. Для этого и существует национальная система, которая позволяет наводить эти заряды очень точно. Но если мы будем пользоваться американской системой, системой вероятного противника, хотя бы даже в третьих странах, нет гарантии, что нам не подставят какую-нибудь интересную ловушку. Поэтому надо иметь свою систему. Это оружие.
Общепризнано, что мы отстаем, понятно, и по количеству спутников, и, возможно, даже по качеству работы от GPS. Это так? И что нам нужно? Потеря этих там трех спутников, не вышедших на орбиту, насколько она критична?
Ну, дело в том, что у нас вообще трудности со спутниками. Электроника наша отстает, а элементная база, которую мы покупаем, нам продают в основном бытовую. Есть же разные стандарты электроники. Скажем, она должна выдерживать определенный температурный режим и так далее. Вот. Поэтому на очень высокотехнологичное оборудование американцы наложили запрет. Стараются нам препятствовать, чтобы мы ее где-нибудь могли приобрести. Поэтому и трудность создания современного спутника, надежного, чтобы у него время существования было лет 10-12, это все укладывается вот в основном в электронику.
А в чем это реально, скажите, как специалист выражается? В том, что вес больше получается, если элементная база...
Нет, просто такую надежную электронику трудно достать. Дело в том, что спутник должен летать, скажем, без отказа 12 лет. Вот. Для этого каждый элемент должен быть надежным. Ну, конечно, там приходится дублирование, больше ставить, наверное, каких-то запасных блоков и так дальше. То есть приходится как-то выкручиваться. Или чаще запускать эти спутники, когда они выходят из строя. Вот. Но, в принципе, все равно по-любому такую систему национальную надо иметь.
Насколько Госдума готова предоставить средства на создание таких современных технологичных производств, которых, как вы утверждаете, зависит будущее боеспособности, обороноспособности страны? И еще сразу вдогонку вопрос, наша Силиконовая долина, так называемая там Сколково, например, позволит ли решить эту проблему?
Ну, насчет электроники, честно говоря, это очень сложный вопрос. Мы так отстали сильно в ней, да, что... Видимо, придется с этим как-то мириться, но потихоньку пытаться догнать или хотя бы улучшить свою систему. Вот. Что же касается, ну, можно не иметь самые последние элементные базы, но создавать тоже новые вещи из той базы, которую мы покупаем. И тоже можно делать прорывы, новые технологии. Поэтому как бы мир же, он же сейчас стал более открытым. Есть как бы много сфер, в которых мы можем выйти вперед. Не обязательно в том, в чем мы уже капитально отстали. И мы будем обмениваться своими знаниями, со знаниями партнеров.
Главное, чтобы было чем меняться у нас.
Да, главное, чтобы было чем меняться. Вот для этого, ну, как сказать, есть. Конечно, пока есть. Вот, но вы же понимаете, такой переход произошел. Мы все как бы не очень осознаем, но такую огромную страну перевести, скажем, с той системы, которая была, на капиталистическую систему, рыночную систему, без потерь невозможно. И мы очень много, конечно, потеряли. И сейчас мы просто, мне кажется, на правильном пути, в общем-то.
Ну, вот китайцы, да, переводят свою страну зонами особыми экономическими.
Они, может быть, еще мудрее подошли, но китайцы всегда были мудрыми. В России всегда сначала сделают, потом подумают.
Если конкретно, Сколково вы считаете перспективным проектом?
Если честно, я Сколково даже не занимался. Я не могу сказать. Но я думаю, что раз серьезные люди думают, что можно так решить вопрос, наверное, можно.
Хорошо, а в то время, когда мы были, ну, в лидерах в космической гонке, прорывные, собственно, вещи, они создавались где?
Ну, вы знаете, сейчас вот очень часто от оппозиции мы слышим, вот я сижу рядом с коммунистической партией, слышу вот эти разговоры, что как мы раньше вот тот же спутник создали, ракету создали, и это действительно достижение, действительно серьезное достижение, но ну, нельзя же забывать и то, каким это способом достигалось. Ведь народ-то жил очень плохо. Мы сейчас тоже можем всех в телогрейки одеть и сделать прорыв, но мы уже реально этого сделать не можем. Это была своеобразная диктатура, это была страна, в которой все было нацелено и подчинено воле определенных людей, которые действительно создавали вот эту индустрию. Ну, как бы эти жертвы, вот самое главное, чтобы эти жертвы не оказались зря выброшенными, понимаете? Народ тогда пожертвовал очень многим, создал вот это, то, что мы сейчас имеем, и ту же ракетную технику. Сейчас мы уже не можем идти так же, но, по крайней мере, нельзя и разбазаривать то, что сделано теми поколениями.
Напомню, космонавт Муса Манаров, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Буквально пара минут у нас остается. Вернусь к самому началу. Программа эта выходит в эфир 12 апреля 2011 года, ровно 50 лет спустя, после первого пилотируемого полета в космос. Когда вы впервые оказались на орбите, пришли в себя, посмотрели в иллюминаторы, я так полагаю, видели из космоса, во-первых, глубокий космос, а во-вторых, Землю. Вот что вы ощутили?
Ну, если честно, то вначале на нее смотреть не мог, потому что очень сильно горизонт очень сильно бьет по ориентировке в пространстве. И очень большое противоречие между кораблем и горизонтом. И практически это неприятно. Поэтому мне пришлось какое-то время привыкать к виду Земли, потому что горизонт мог располагаться совсем не так, как я привык в этом тренажере. Вот. А так вот уже к ночи, когда, особенно на ночной стороне витка, когда звезды очень яркие, планета большая рядом, такой некий сюрреализм, знаете, вот какая-то неестественность. Не веришь себе, что попал в такую красоту.
Вот. А что тут видно? Город видно там, например?
Ну, там на ночной стороне светящиеся города видны, да.
А днем, скажем, можно разглядеть что-то на Земле невооруженным глазом?
Невооруженным глазом тоже видно. И города видны.
Места свои родные пытались определить там где-то на территории Советского Союза и России?
Вначале очень сильно загруженный экипаж. Не особо есть время смотреть в иллюминатор. Вот, и с каждым вот где-то 2 месяца учишься наблюдать объекты, где-то месяца через 2 начинаешь уже видеть хорошо. То есть глаз тоже должен привыкнуть к той скорости, с которой проносишься, к дистанции.
Будущее человека. 5 миллиардов лет всего-навсего, и Солнце, наверное, превратится там в красного карлика. Цивилизация земная или будет вынуждена переместиться куда-то, или умрет. Но даже в этих горизонтах, если не рассматривать это, как вы считаете, такой философский напоследок вопрос, человечество одно во Вселенной? Надо ли искать себе подобных?
Ты, честно говоря, я думаю, человечество самодостаточно, даже, может быть, избыточно. Стоит ли искать себе подобных? Если они есть, они сами найдутся. Я бы не стал искать.
Предоставим инициативу другим.
Да, пусть ищет.
И будем готовы к контактам.
Да, будем готовы.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Напомню, Муса Манаров был гостем программы «Без дураков» на эхе Москвы в день 50-летия первого полета человека в космос. Космос был, остается мечтой. Космос – это реальность сегодняшнего дня. И жаль, что мы не так часто об этом вспоминаем. Мы на Земле заняты нашими земными проблемами. Спасибо за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.